Дорогие братья и сестры, встанем, выслушаем Евангелие от Матфея, 5 главу, с 20 по 26 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта Иисуса Христа». Дорогие братья и сестры, сегодня у нас тема проповеди «Закон любви». И читая первый стих Евангелия от Матфея, 5 глава, где Господь обращается, говорит: «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Удивительно, ведь если посмотреть на книжников и фарисеев, они соблюдали закон очень тщательно. На протяжении всей своей жизни до буквальных моментов, мелочей соблюдали заповеди Божии. Уж кажется, более праведными, святыми людьми никого не назовешь. Но Господь предупреждает, что если ваша праведность не превзойдет их праведности, Царство Божие нам не видать. Раввины и иудеи, они настолько стремились соблюдать закон, что создали Талмуд, который состоит из много томов, такой вот на полке, вот такая стопка книг толстых будет, говорит, по себе знаю, где расписаны все мелочи, что, где, как делать, куда повернуться, куда встать, что делать при каких-либо различных ситуациях. И страшно становится, с одной стороны, как, Господи, ну как? Уж если они не войдут, что нам делать? И как Петр говорит: Господи, кому это возможно? Апостол Петр говорит, Господь Христос сказал: человеку этого невозможно, но Богу возможно все. Благодаря жертве Иисуса Христа мы имеем возможность войти в Царство Небесное. Неправедность по делам, ибо по делам никто не войдет в Царство Небесное. Как иудеи просили у Господа закон для исполнения ему, чтобы угодить Богу, Бог, обращаясь к израильскому народу, говорил: да вы не сможете это сделать. Живите по благодати и милости моей. Нет, мы будем жить, ты нам дай закон, все, что ты от нас требуешь, мы хотим исполнять. Господь сказал: хорошо. И дал более 600 заповедей, которые надо исполнить человеку. Но предупредил, что если кто-нибудь хоть раз в жизни, хоть раз одну заповедь нарушит, тот передо мной нарушит весь закон, будет виноват во всем нарушении всех заповедей одновременно, хоть раз в жизни. И мы должны понимать, что невозможно угодить Богу своими делами. И поэтому Господь дал по своей милости нам Христа, который через любовь и милость проявил, Он исполнил закон. И благодаря Его исполнению закона, Его любви к нам, исполнение этого закона им возложилось на нас, как будто мы сами исполнили этот закон. И поэтому милость Божия особо на нас есть. Нам не надо исполнять вот эти жесткие предписания. Но это не значит жить теперь, как мы хотим. И апостол Павел в послании к римлянам 7 главе с 19 по 24 стих описывает свою внутреннюю жизнь. Апостол, который для нас очень авторитетен, очень такой, да, важный человек в нашей жизни, через послание которого мы учимся христианскому образу жизни, но он сам говорит о себе, что он, его душа, и мы мечемся из стороны в сторону, от добра зла, от зла к добру. Он пишет такими словами, Римлянам 7, 19-24. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Апостол Павел говорит, что по внутреннему человеку-то, внутри я понимаю, что закон, Евангелие – это благо. Я хочу исполнять его, я стремлюсь исполнять его. Но вот плоть моя, моя натура, да, наши страсти, похоти, которые живут в нас, они противоборствуют этой воле. И мы постоянно падаем пред Господом. Мы постоянно оступаемся. И апостол Павел говорит: «Господи, да когда же это все закончится в моей жизни? Мне хочется все время быть угодным Тебе, но не получается. Плоть моя борется с духом, дух с плотью». Вот это такая переменная борьба есть в нашей жизни. Если говорит апостол Павел о себе самом, что говорить о нас? Безусловно, это есть в нашей. Вот эти метания порой из стороны в сторону, и люди порой, христиане, из-за этого попадают в депрессию. Потому что они всегда хотят правильно быть угодным Господу, но не получается, потому что где-то оступился, потому что где-то что-то совершил не так. И Господь понимает это, понимает нашу слабую натуру, потому жертвы на Голгофском кресте Господом было понесено, чтобы омыть эту кровь. Мы не можем делами своими не заслужить, не потому что мы не исполним эти заповеди, потому что наша натура греховная, она не даст этого, она всегда будет противоборствовать этим вещам. Но в послании к Галатам 2 главе с 19 по 20 стих апостол говорит о том, что слава Богу, что все равно мы принадлежим не себе, но Христу, что мы уже Его. Наша жизнь, наша судьба, все наше принадлежит Ему. И поэтому в послании к римлянам, да, вот мы читали в 12 главе, 17 по 21 стих, апостол Павел говорит: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Никому не воздавать злом за зло, но пекитесь, то есть старайтесь быть всегда в хороших отношениях с людьми. Пытайтесь это делать. И говорит такие вещи, понимая, безусловно, и Господь, и сам апостол, что если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Апостол Павел понимает, что, как и Господь, что со всеми людьми, к сожалению, в хороших отношениях мы не можем быть. Но бывают люди, которые, ну, не хотят с нами хороших отношений. Будь это друзья, будь это родственники, будь это коллеги на работах, где угодно. Но если возможно с вашей стороны, мы должны, как христиане, стараться иметь мир с людьми. Если это возможно. Апостол Павел понимает, будучи сам человеком, сам в взаимоотношениях с людьми, в постоянстве, он понимает, что и у него в жизни и в жизни христиан будут моменты, когда есть люди, которые не хотят хороших отношений с нами. Ну, что, не хотят, не хотят. Это же Бог им судья. Ваша задача не реагировать злом на зло, но побеждать зло добром. И более того, не просто врага обходить стороной, а когда ему плохо, как говорили, мы читали послание к римлянам, помочь. Вот это, с одной стороны, закон любви Божией. Бог ставит более серьезные приоритеты. И читая Евангелие от Матфея в 5 главе, вот Нагорная проповедь, далее он приводит стихи о том, что о прелюбодеянии, что если ты только подумал об этом, ты уже согрешил. То есть это на самом деле такое более серьезное требование у Господа к нам. Не просто пойти и согрешить, а просто подумал, ты уже пред Господом согрешил. А сколько мы всего думаем о чем-либо угодном другом? Сколько раз мы представляем своего знакомого, как мы его душим, а некоторые как его бьют, потому что он уже достал. Как мы представляем еще какие-то ситуации непотребные, о которых бы и не говорить. Но это, если мы только помыслили, Бог говорит, вы уже совершили грех, вы уже пред моими глазами убили этого человека, вы избили этого человека, вы уже нарушили закон. О какой любви может говорить человек, который, как говорит, если брата своего не любит, как может любить Бога Отца, невидим, которого не видит? На самом деле закон любви поставлен, Бог поставил нам такие высокие рамки, с одной стороны. И когда говорят о том, что христианство – это религия для слабых, ну, тут очень спорный момент. Потому что когда тебя ударили по одной щеке, человек слабый поставит другую щеку. Вот попробуй ударить человека на улице по щеке. Он подставит другую? Да, я думаю, там совсем другое закончится. Там начнется такая драка. А человек сильный духом, он не ответит, но даже будет готов подставить щеку. Это касаемо также и ситуации, когда я неоднократно говорил, не в буквальном смысле, а когда человек тебя подвел по жизни, ты ему что-то доверил, а он подвел, это не ставит на человеке крест, а поставить вторую щеку, это значит дать ему еще шанс в своей жизни. Не поставить на нем крест, а дать шанс. Другое дело, есть люди, которые сядут на шею, поедут. Это другой разговор. Это не значит, что мы такие должны быть любвеобильные, что сядьте нам на шею и едьте. Нет. Христос никому не давал сесть на шею, ни апостол никому не давал сесть на шею. Ставили четкие позиции, но он не всегда давал шанс. Вот это тоже проявление любви, дать человеку возможность пройти. И в Евангелии от Матфея, 5 главе, вот мы читаем такие слова. А я говорю вам, 22 стих, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. В древних рукописях вообще слова «напрасно» нету. То есть забудьте. Для некоторых христиан это была такая возможность, вариант, там же написано «напрасно». А я же не напрасно гневался, он мне вот пакость сделал. Я не напрасно, все значит нормально. В древних рукописях этого нет. Поэтому считаем, что там написано так. «Гневающийся на брата своего подлежит суду». Без слова «напрасно». Ушел вариант, да, это возможность, вот лазейка «напрасно», но я же не напрасно. Нет, просто гневающийся на брата своего подлежит суду. Дело в том, что в греческом слове есть два понятия слова «гнев». Одно из них означает «фумос», то есть ярость, то есть такой быстрый, воспламеняющийся, проходящий гнев. Возгневался и успокоился. А есть другое слово, которое здесь стоит, слово «орге», которое означает закоренелый, подпитываемый грех. То есть, когда мы на человека гневаемся, не просто, ну, эмоции, и успокоился, а когда ты уже сидишь, подпитываешь себя, да он такой-сякой, да он мне это сделал, да я ему. И мы начинаем, с гневом приходит ярость, приходит раздражение, злоба, негодование, желание напакостить человеку. Господь предупреждает, вот от такого гнева уходите. Не подпитывайте его своей жизни. Как бы вам человек больно ни сделал, не питайте. И Священное Писание говорит, да во гневе вашем не зайдет солнце. То есть вы должны простить человека, покуда еще солнце не зашло. То есть не ложиться на кровать свою и бубнить полночи, что что ж мне с ним сделать, как же ему отомстить, вот я ему покажу. Нет, забыть, выкинуть это. Есть в Псалме, по-моему, 4-м, если не говорить, не ошибаюсь, где говорится, когда человек в гневе находится, Господь предлагает такой способ человеку успокоиться. Это пойти на ложе свое, лечь, успокоиться и поразмышлять над этой ситуацией. Не мять костяшки, а спокойно лечь и поразмыслить, почему это произошло, почему так человек сделал. И успокоиться, прийти в мирное состояние сердца, чтобы действительно и на следующий день не гневаться, не злиться на человека. И далее Господь говорит такие слова. «Кто же скажет брату своему, рака подлежит Синедриону?» Имеется в виду это высокомерное презрение человека. То есть, когда человек начинает превозноситься над другими своими братьями и сестрами, да и вообще над людьми, то ли из-за финансового положения, то ли из-за какого-то другого, вот у меня есть деньги, вот я бизнесмен, а эти братья и сестры так себе, а вот я умный такой, у меня столько званий научных, степеней, а эти такие вот неграмотные. То есть, не превозноситься над людьми. Господь говорит, что суд, не надо превозноситься, потому что все эти деньги, все эти научные степени я тебе дал возможность получить, чтобы ты служил этому. И Христос говорит, кто хочет быть большим среди братьев своих, тот будь слугой им. Если есть у тебя финансы, так не гордись и не кичись этим, а послужи другим братьям и сестрам, церкви, приходу. Если есть знание, понимание, так послужи этим, не выпендривайся, а послужи этим знанием, пониманием для других, чтобы это пошло на пользу людям, а не превозноситься своей жизни. И далее Господь также говорит такие слова. А кто скажет, безумный подлежит гиене огненной? Здесь имеется в виду в греческом значение слова «безумный» не просто говорит «безумец», а стоит слово «морос», которое означает клеветать на человека, на его моральные качества, отнять у него имя и репутацию и заклеймить его как распущенного человека. Это когда мы начинаем наговаривать на человека специально. Он не такой мерзавец и подлец, а мы начинаем наговаривать, что он такой, что он сякой. Мы начинаем отнимать у него репутацию и имя, действительно. Мы начинаем наговаривать лишнего, врать на имя человека. Мы начинаем вот все негативное говорить, высказывать. А вот ты знаешь, он какой? А ты знаешь, что он нас делал? А ты знаешь... И Бог говорит, что за это я накажу. Если мы наговариваем на человека, клеймим его имя, действительно специально это делаем, потому что мы на самом деле не сердцевидцы, почему человек это сделал. Значит, Бог допустил, как один из отцов церкви говорил о том, что каждый момент моей жизни мы должны смотреть, Не задавать вопрос, а почему Господь допустил в моей этой жизни? Это неправильный вопрос. Когда мы задаем Господу, почему я нахожусь в этих обстоятельствах, почему это произошло со мной, мы заведомо Богу предъявляем претензию. Почему, Бог, ты допустил в моей жизни? Но задайте правильный вопрос Богу, и вы получите правильный ответ. Для чего ты, Господь, попустил в этой моей жизни эту ситуацию? Не почему с претензией, а для чего? Потому что если Священное Писание говорит, что с вашей головы ни один волос просто так не упадет по воле Божией, то если человек допустил в нашей жизни вот эту ситуацию, Бог, то значит, она для чего? Как одного тоже отца церкви спросили о том, есть ли у него враги и друзья. Он сказал, друзья есть, врагов нету. Ну как, у тебя же есть люди, которые тебе хотят пакость сделать, клевещут на тебя, наговаривают. Да есть, но это не враги. Это помощники моего спасения. Его спросили, почему? Он говорит, а потому что если Господь допускает в моей жизни, то значит, это идет мне на помощь. То значит, мне надо пройти эту ситуацию. Потому что, может быть, не прав не этот человек, а я. Потому что если человек что-то говорит, и что-то во мне начинает бурлить, что-то во мне начинает вылезать, то Бог, возможно, через эту ситуацию покажет, что у меня надо вот над этой ситуацией, над этими вещами в моей жизни работать. Этого спасения идет. Потому что по-другому Бог, ну, не может затренуть. Может быть, Он стучался, говорил через слово, через проповедь. А человек, до него не доходит, что это Господь обращается к нему. Он пропускает Слово Божье мимо. Он пропускает то, что Господь говорит через проповедь, через проповедника, через личное общение, через слово. И Бог по любви своей, Он допускает в жизни человека ситуацию, когда вот через вот этот нажим некий вылезет вот то, что не должно. И мы поймем, о, а во мне действительно, я-то думала, что у меня все с этим проблем нету. А Бог показывает. Не для того, чтобы показать и сказать, какой ты нехороший, какой ты слабый, и сколько в тебе еще порока и греха, и страстей, а чтобы вытащить, исцелить, сказать, дай мне это, я исцелю. По любви своей Господь это заберет, чтобы ты мог наследовать Царство Небесное, потому что с этим багажом в Царство Божие не войдешь. Это не те одежды, которые Господь приготовил на брачном пире. Они должны быть чисты, как говорит, как невеста Христова, без пятна и порока. Я хочу очистить вас от этих вещей в нашей жизни. Это все Господь проявляет, безусловно, в любви. И есть у апостола Павла в 1 Тимофею очень интересный стих, который позволяет нам стать тем, каким Господь хочет, чтобы мы стали. Мы читаем Священное Писание, действительно, через послание, через Евангелие Господь обращается и говорит, дорогие мои дочери и сыновья, я хочу, чтобы вы были теми и теми, чтобы вы достигали того и того. Но как это сделать? Как? И мы читаем сами и говорим, да, Господи, я хочу быть такой, я хочу быть таким, как ты говоришь, Евангелие. Потому что ты говоришь в Священном Писании, будьте святы, как я свят. Но как мне этого достигнуть? И в первом послании Тимофея, 4 главе, 16 стихе, апостол Павел, обращаясь к Тимофею, дает ответ, как нам этого достичь. Одно очень интересное упражнение, которое позволит менять нашу жизнь на практике. «Вникай в себя и в учение». Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Вникай в себя и в учение. То есть мы должны на самом деле честно проверять себя. Задавать себе вопрос, а в каком я сегодня нахожусь состоянии пред Богом? Это трудно, это боязно. Это действительно боязно задать себе вопрос и попросить Бога ответить на него. Потому что мы порой себя так хорошо, красиво разрисовываем, что у меня ничего, проблем нету. И боимся получить ответ от Бога, когда он может сказать правду, что не все так хорошо, что надо еще работать. Вникать в себя, проверять. Но для того, чтобы проверить себя, нам надо некое зеркало, чтобы увидеть себя. Себя-то мы со своей стороны видим красивыми, хорошими, белыми, пушистыми подчас. Но как проверить? Вникай в себя и в учение, то есть в Слово Божье. Слово Божье – это есть зеркало, которое мы открываем, читаем и видим себя действительно, что вот тут, слава Богу, у меня хорошо. Вот тут еще немного, и я достигну. А тут вообще я далеко, меня рядом даже нету. Тут мне работать и работать над собой, пахать и пахать. Порой людям трудно это. И как редко люди открывают Слово Божие, потому что боятся, потому что оно обличает. Слово Божие говорит, что Слово Божие, посланное Господом, не возвращается праздным. Она выполняет то, на что Господь послал его. И она, как говорится, как меч обоюдоострый, разделяет до глубины души. Когда Слово Божие входит в нас, мы открываем свою душу, оно туда проникает и начинает производить свою работу. И порой из нас вылезает то, о чем мы даже и не подозревали. Но Господь это делает все по любви, чтобы мы были святы и праведны перед Ним. И апостол Павел говорит о том, чтобы мы не поступали по суетности ума своего. Не думали, что у нас все замечательно, все хорошо. Проверяли. Потому что Священное Писание говорит, что если мы думаем, что мы стоим, то это самое опасное положение – считать, что у меня все хорошо. Потому что именно в этот момент как раз-то мы можем и упасть. Как раз-то дьявол может и подкосить нас, когда мы в самоуверенности находимся, что у меня все хорошо. И в взаимоотношениях с людьми, и в взаимоотношениях с Богом. Но если я гневаюсь, раздражаюсь по отношению к людям, Священное Писание говорит, ну как ты можешь любить меня, если не любишь брата рядом находящегося? Нам надо иметь правильные взаимоотношения в своей жизни. Потому что в Евангелии от Луки, 6 главе, 38 стихе говорится, какой мерой мерите, такой мерой Бог и нам воздаст. Как мы относимся к друг другу, так Господь отнесется на суде. Потому что, как говорится, с искренним он поступает искренне, Священное Писание. С чистым – чисто. С искренним человеком он искренне общается. С лукавым – по лукавству его. Он получит по своему лукавству, по своему обману. Нам надо проверять свое сердце. Потому что, как говорится в 1 Коринфянам 13 главе, со 2 по 3 стих, апостол Павел говорит о том, что я могу, если горы переставлять, если имею массу даров, что я если даже жизнь свою отдам, но при этом не имея любви, Господь говорит, то это ничто вообще. Если человек служит не из-за любви, а из-за каких-то других своих желаний и стремлений показаться, чтобы его похвалили, чтобы показаться, что он такой хороший служитель. Если я все делаю в своей жизни не из-за любви настоящего вот этого, от сердца, Бог говорит, это для меня ничто. И человек этот для меня никто. Это пустое. Человек может жизнь положить, отдать за что-то. Человек может сгореть в служении. Но если он делает это все из каких-то других побуждений в своей жизни, Бог говорит, мне от этого ни горячо, ни холодно. Это ничто для меня абсолютно. Главным стимулом и мотивацией любовь должна быть, потому что по любви вашей узнают в том, что вы мои. Я есть любовь. Если у вас нету любви, а я есть любовь, то, извините, вы никакого отношения ко мне вообще не имеете, говорит Священное Писание. Потому что мои дети – это мое наследство. А мое наследство – это любовь и милость. Это духовная такая генетика, приходящая с духовным ростом, с духовным перерождением. В мое сердце вселяется любовь, в мое сердце приходит милость. Как помните, говорил Священное Писание, что говорит Священное Писание? «Будьте святы, как я свят», написано на арамейском языке. А что имеется в виду? Ну как быть святее, как ты, Господи? Это нереально. А это синоним слова «милости». Будьте милостивы, как я милостив к людям. Вы будьте также милостив. Совершенным быть для Бога и пред Богом – это быть милостивым, как Он. Готовность прощать, готовность любить, готовность снисходить к людям в своей жизни. Не взорваться в эмоциях, страстях и полезть с кулаками на кого-то, а снизойти. Потому что мы не знаем, во-первых, по какой причине человек это сделал, а если даже знаем, ну, человек бедный, у него душа больная, он по-другому не может реагировать на вещи. Он гневается, злится, ему помочь надо, за него надо молиться, а не рукоприкладством заниматься. Потому что действительно нам важно любить. Потому что апостол Евангелист Матфей говорит о том, что и Господь, что если мы будем любить тех, кто нам делает хорошо, то что с этого? Какое-то христианство. Но когда мы будем возлюбить врагов своих, трудно, болезненно, да, порой невыносимо, порой не хочется, но мы должны в своей жизни вот какой-то внутренний тумблер переключить, чтобы Господь переключил, чтобы мы увидели, что Господь, я хочу любить Твоей любовью. И даже когда враг что-то делает против меня, как говорит Господь, не просто не отомстить ему, но когда у него будут трудные ситуации, ты первый придешь к нему на помощь. Вот это своего рода, извините, такой высший пилотаж христианского образа жизни. Не просто пройти мимо врага, не отомстить, а в трудной ситуации протянуть ему руку помощи, хотя ты знаешь, что потом он может опять и опять тебе пакостить. Вот к чему Господь призывает. А если мы, как говорит Священное Писание, будучи грешными, врагами Бога, Бог возлюбил нас и простил нам, то такие мы и должны быть. Даже когда у нас есть враги, мы их должны возлюбить. Мы должны им помочь. Пусть Господь нас благословит. Аминь.